Произведения появлялись в разное время и, в принципе, представляют собой некое целое, разомкнутое во времени, я бы сказал. Это означает следующее, что у текстов нету прошлого, они возникают просто ниоткуда, как бы вот, будучи неспосланы богами, я имею в виду именно текст Откровения. И у текстов нет будущего в том плане, что они не имеют конца конкретного, когда бы значит, появился бы самый последний текст, и дальше бы уже эта корзина не пополнялась. Ибо нет инстанции, социальной инстанции, которая бы регулировала порядок этих текстов. Это все получалось как-то само по себе. Соответственно, разные религиозные группы принимали разный порядок этих текстов, какие-то вещи отбрасывали, какие-то принимали. И вот такой плюрализм отношения к священным текстам сохранилось и до более позднего времени. Вот, то есть это достаточно недогматическое, не жесткое отношение к священным произведениям. Вот. В частности, Упанишады появлялись еще и вплоть до XVIII века. Хотя они, конечно, уже не те древние Упанишады, что были раньше. Теперь хотел бы затронуть вот какую тему. Значит, я выше обозначил ведийскую религию как отдельную такую традицию. На самом деле речь здесь может идти об индуизме в широком смысле этого слова. Теперь вам удобнее будет записать это в виде такой трехчастной структуры, которая, в общем, вытекает, этапы которой вытекают друг из друга. Первый этап — это ведизм. Ведизм или ведийская религия. Что, в общем, одно и то же.
Частная структура индуизма, да?
Да, да, да. Точнее, так сказать, история индуизма. Ведизм, брахманизм. И третий, собственно, индуизм. То есть индуизм, опять же, здесь надо рассматривать в широком и узком смысле слова. В широком это включает в себя вот это все. Ведизм, брахманизм, индуизм. А в узком смысле индуизм надо рассматривать как самую последнюю ступень этой структуры. Ведизм, в свою очередь, есть ранний и поздний. Пока понятно? Или не совсем? Ранний ведизм — это Ригведа. То, что описано в Ригведе. То есть это самый конец, точнее говоря, вторая половина второго тысячелетия до новой эры. 15-10 века до новой эры. Поздний — это три другие веды, которые были созданы позже Ригведы в других регионах, куда расселялись арии. Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа. Это где-то 10-9 века. Брахманизм — этап, который вытекает непосредственно из ведизма, связан уже с религией брахманов. Здесь такие тексты, как брахманы, араньяки, упанишады. Я имею в виду, они и те не отбрасываются, как вот эти все, те, которые были раньше, но они приплюсовываются вот к этим новым текстам. Потому что индийцы, они никогда свое прошлое не отбрасывают так жестко. Там все это вот так нарастает, напластовывается, и возникает довольно сложная конструкция. Брахманизм — религия брахманов, которая опирается в текстовом отношении на брахманы, араньяки и упанишады. Ну, это я имею в виду, ну, также, еще, извините, сутры. Сутры. Сутры, сутры. Индуизм возникает ближе к концу, индуизм в узком смысле слова, повторяю, возникает ближе к концу старой эры, и здесь на первое место выходят, здесь тоже, собственно, все оставшиеся, все предыдущие тексты, плюс еще Итихаса, то есть эпос индийский, и обозначенные мною Пураны. Как это все возникало, благодаря чему, мы еще будем рассматривать. Часто дают такую общую схему развития индуизма. То есть конец старой эры. Техас и Пураны. Вот. А сейчас мы займемся именно ведийской религией более подробно, особенно ранним этапом, который описан в Ригведе. Рассмотрим пантеон богов, некоторые представления, касающиеся души, загробного существования, космогенеза. Итак, ранний этап ведийской религии запечатлен в Ригведе. Самая главная, самая священная книга из всех вед. Божества, которые здесь описываются, частично имеют сходство с индоевропейскими божествами, особенно с иранскими. И термин, которыми обозначаются божества, таков. Дева. Дева. А женская деви. То есть дева — это бог. Деви, соответственно, богиня. Слово это имеет параллели с нашим русским словом «день», с латинским словом «deus», с греческим словом «теос», то есть означает, в принципе, одно и то же, то есть «бог». Но вот понятие «дня» здесь выводит нас на такую этимологию этого слова, как «дневное сияющее небесное божество». То есть это некие блистательные, такие светлые, могучие существа, которые обитают на небе и которые, в общем, помогают людям, если те возносят им вовремя жертву. Этих божеств много. Ригведа выделяет несколько десятков дева. И они расписаны, 33 бога, такое традиционное число, которые расписаны по трем сферам. Небо, атмосфера и земля. То есть есть, соответственно, земные девы, атмосферные и небесные. Правда, это деление во многом условно, потому что боги, они могут и любят перемещаться в пространстве. Вот. Ну, здесь нет еще понятия такого высшего божества, как отличного от низших. Есть глава пантеона, но он просто первый среди равных, причем в разных кругах этими главами пантеона становятся разные боги. Есть еще другие существа, которые соперничают с девами по своему могуществу. Это асуры. Асуры. Не светлые божества, божества хтонической темной природы. Хтонической, ну, в смысле, некой такой подземной. Здесь в Ригведе они еще не являются откровенно злыми божествами. Только позже, уже в позднем, на позднем этапе ведийской религии, асуры — это уже такие явные противники богов, преследующие какие-то низменные цели. Здесь это тоже могучие существа, владеющие силой асу, жизненная сила, которая и делает их весьма могущественными. Предполагается, что это более ранние божества, которые господствовали в индийском пантеоне до появления дева. Девы пришли, их вытеснили. Ну, примерно как в античной мифологии есть гиганты и титаны. Вот были гиганты раньше, потом пришли титаны и вытеснили во главе с Зевсом. Самый главный миф, который фрагментарно, но тем не менее может составить представление о нем, содержится в Ригведе, это миф о битве между главным девой и главным асурой. Со стороны девы это Индра, бог Индра. Это глава индийского ведийского пантеона. А со стороны асуров это Вритра. Ну, Вритра — это дракон такой, асура по своему статусу. А Индра — это глава пантеона богов, девов. То есть это, проще говоря, хороший бог, а это плохой. Если уж вообще примитивно рассуждать. Так вот, согласно мифологии, Вритра улегся на небесных водах, распластал там свои змеиные кольца, и в результате в мире воцарилась засуха, жизнь стала иссякать. Для того, чтобы исправить положение, Индра вооружился своей громовой палицей, потому что сам он бог грома, грозы, вот, бог войны, и отправился сокрушать Вритру с помощью своих помощников, с помощью некоторых своих, значит, других богов. И ему это удалось сделать, небесные воды были освобождены, и жизнь восстановилась. Это самый важный миф, который постоянно воспроизводится в ритуалах на Новый год, как смена, значит, старого порядка новым порядком. Миф этот имеет также космогоническое звучание. То есть он символизирует борьбу между хаосом и космосом. Хаос — Вритра, что-то темное, неоформленное, неупорядоченное, такое положение мира. А Индра — это уже оформленное, космическое, значит, соответственно, расположение мироздания. Ну и, соответственно, вот можно сказать кое-что об Индре как таковом. Древний индоарийский бог, который имеет параллели еще на Ближнем Востоке некоторые, вот, и его, может, сопоставляют с Индриком из «Голубиной книги», нашей вот старой русской книги. Он бог войны, бог грозы, бог грома, всегда помогает тем, кто к нему обращается с помощью тех или иных жертв. И кроме того, он больше всех пьет такой вот хмельной галлюциногенный напиток, как сома, из-за которого постоянно там боги друг с другом ссорятся, кому больше достанется. Надо сказать, что боги воспринимаются, ну, во многом как некие высшие люди, что ли. Поэтому они тоже имеют тенденцию, их силы могут увеличиваться, могут ослабевать. И для того, чтобы у богов было много сил, потому что если будет много сил у богов, у людей будет много милостей, да, то и необходимо периодически подливать сому. Специальный такой напиток, который делается из одноименного растения с помощью пышных ритуалов. То есть приготовление и жертвоприношение сомы – это самый важный индийский ритуал. Непонятно, из какого растения это делали. Некоторые предполагают, что даже из мухомора. Но на самом деле это другое растение. Эфедра, видимо, обладающая галлюциногенным эффектом. То есть божества пьют сому и приходят в восторг, в раж такой. Они начинают, у них сил много, они помогают людям и набрасываются с яростью на врагов. Сому употребляли и жрецы, когда, значит, в процессе приготовления и в процессе приношения. Вот. Соответственно, это тоже оказывало на их сознание некоторое воздействие. Да? Правда, сома — это не алкогольный напиток, сразу хочется подчеркнуть. Это такой высокий, как считается, иеротический напиток. То, что именно для ритуальных целей предназначено. В быту он не используется никоим образом. Нет, я не совсем правильно это сказал. Это не хмельной напиток. Там есть что-то вроде брашки такой, сура, которое ортодоксы не очень, значит, достаточно сильно осуждают. Ну, вот суру использует простой народ, а сомы нет. Сома так просто не продается. Его специально делают. Иначе говоря, сома обладает функцией, значит, усиления, оживления, а также в идеале наделения бессмертием. В этом случае он называется амрита, то есть напиток бессмертия. Ну, существуют многочисленные сказания в разных, у разных народностей о напитках бессмертия. Там живая вода, мертвая вода. Да? Вот, это вот самое, что есть живая вода, амрита, родственная греческой амброзии. И, соответственно, есть бог, который воплощает с собой сому. Он так, собственно, называется, сома. Ему посвящена целая книга ригведийская, номер 9, где описан ритуал о том, как сому добывают, выжимают и подносит его богам. Сома является помощником Индры в его сражениях. Считается, что когда-то он рос на небесах, но один из индийских героев его оттуда стащил, словно этот Прометей, и принес людям. Теперь люди его употребляют для подношений. Тройку самых важных богов замыкает бог огня Агни. Агни. Полезный бог и самый близкий для людей, потому что именно в огонь люди, собственно, делают, возливают жертвы, а Агни своими языками передает жертву уже по следующей, по инстанции, другим божествам. Вот. Вот. Агни считается, с ним связано число 3. Агни является трехликим. Он имеет 3 рождения. На небесах он считается солнцем. В атмосфере Агни — это молния, а на земле — это жертвенный очаг. И даже после того, как с развитием ведийской религии остальные божества уходят в тень, значение Агни не уменьшается, потому что он является повседневным таким божеством, к которому чаще всего индийцы обращаются. До сих пор индийский брачный обряд традиционный — это обход вокруг очага, собственно говоря, как это было и 3000 лет тому назад. Я, конечно, не буду перечислять вам всех божеств, это было бы неразумно, только самых основных сделаю, перечислю. Несколько божеств связано с солнцем, в частности, бог Савитар, бог солнечного диска, с которым связано все золотое, золотые руки у него, золотые волосы, золотая колесница. Все божества, кстати говоря, разъезжают на колесницах. И Савитар, ему посвящено где-то с десяток гимнов, божество, которое является подателем блага и жизненной силы. Каждое утро правоверный индиец читает коротенькую молитву, обращенную этому богу. Она так называется Савитри. Вот как это было 3000 лет назад, так и сейчас это происходит. Жрец заходит в реку священную, совершает омовение и, обращаясь к восходящему солнцу, читает молитву на священном языке. Тат, Савитур, Вараньям, Бхарго, Девасья, Дхимахи, Дхио, Йонах прочитает. То есть, да, восславим мы бога Савитара, который пусть оживотворит наши мысли. Вот. Эта молитва считается духовной матерью при посвящении в полноправные члены общества, о чем еще я буду говорить. Вот. Ну, есть и другие солнечные божества, которых сейчас пока не буду. Есть единственное яркое женское божество, это богиня Ушас. Ушас. Богиня рассвета, богиня зари, воплощение порядка и чистоты, очень красивая и яркая богиня, которая является примером для подражания для других менее упорядоченных богов. Она родственна, даже уже по языку видно, что она родственна богине Эос греческой, то с таким же значением, или богине Авроре. Ну и нашему слову «утро» тоже родственное это слово. Большим своеобразием пользуется такой бог, как Варуна. Настолько он своеобразен, что предполагается некоторыми старыми исследователями, что он на него повлияли черты древнееврейских каких-то божеств. Вот, ветхозаветных каких-то, какой-то ветхозаветный даже отчасти облик он имеет. Варуна, да. Сейчас я поясню. Варуна описывается в Ригведе как бог-царь, который повелевает всем миром и является богом справедливости и договора. там, где бывают какие-то нарушения, Варуна сурово карает нарушителей, насылая болезни. Там, где есть двое, там есть и Варуна, как третий, как свидетель, говорится в индийских гимнах. Он всегда надзирает за тем, чтобы сохранялась правда. Это очень суровый бог, склонный больше карать, чем миловать. Поэтому его довольно сложно задобрить. Все остальные божества, они падки на похвальбу и на жертвы. То есть достаточно какую-нибудь жертву принести, и все, бог уже умилостивился. Не так с Варуной. Он требует не просто тучных жертв, но искреннего покаяния. Человек должен каяться в своих грехах, там, валяться в пыли, много поститься. Да и то не факт, что Варуна может простить и после такого покаяния. Вот. У него есть саглядатаи, которые сообщают ему обо всем том, что происходит в мире. Он сам где-то там в небесном дворце восседает и собирает сведения о том, что в мире происходит. Именно Варуна является хранителем главного космического закона — Рита. Это одно из емких, таких важных понятий Ригведы, которое означает космический порядок. Ну и, соответственно, социальный порядок. Согласно Рита, все в мире заведено, все упорядочено, реки текут в определенном направлении, день сменяется ночью, ночь днем, сезоны сменяют друг друга, растительность вырастает и опадает. Все это благодаря Рита. Ну и, соответственно, в социуме такие же вещи должны происходить, то есть все, добродетель должна торжествовать, зло должно быть наказано. И если какие-то вещи противоречат рита, тогда наступает анрита, то есть некий хаос, когда уже все это считается совсем иным, действуют другие хаотические силы. Варуна за всем этим надзирает. Если рита нарушается, он применяет какие-то меры воздействия. Вот. Как остальные божества, Варуна имеет способность менять свой облик, появляться неожиданно в любом месте, переноситься в мгновение ока по пространству. Ну и, наверное, еще одного бога упомяну для полноты картины. Бог Рудра. Рудра. Достаточно такой опасный бог. Буквально означает ревущий, грозный, яростный, бешеный бог, грозных сил природы, бог катастроф, который своим появлением всегда приносит какую-то опасность, болезни насылает, падеж скота. Но он же и может все от всего этого избавить, если к нему хорошо отнестись, назвать его благоприятным именем, принести ему жертвы вовремя и так далее. Даже боги боятся Рудру за его буйный нрав. Но при всем при том он на границе пантеона, он маргинал среди богов. Его побаиваются, но тем не менее он находится где-то на обочине. Именно на основе бога Рудры возникает представление о боге Шиве, соответственно, культ Шивы, более такой значимый и распространенный в индуизме. Но это уже история более поздняя. Вот. Как правило, божества олицетворяют собой те или иные силы природы. Есть божества, олицетворяющие некие абстрактные силы, вроде Адити, богиня пространства вообще как такового, или божество молитвы Шрадха, божество правды. Вот. В отношении к богам есть такой характерный термин, который встречается редко, но в Ригведе, тем не менее, он не термин, а именно отношение к самим богам. это отношение выражается в таком термине, как генотеизм. Ну, вам должны быть знакомы такие слова, как монотеизм, политеизм, да?
А что обозначает монотеизм?
Сейчас скажу. То есть есть единобожие, есть многобожие. Но есть некая средняя между ними ступень, теизм рода буквально, генотеизм, родовой теизм, семейный теизм. Вот, и означает эта форма теизма отношение к Богу как к верховному существу в отдельно взятых каких-то пассажах текста. Ну, иными словами, в разных частях Ригведы могут встретиться представления о том, что именно данный вот Бог является во главе всего пантеона, он податель всех милостей, от него все остальные боги зависят. А в других местах встречаются упоминания о других богах, но точно с такими же функциями. Ну, например, Индра, он глава пантеона, он, значит, податель милости, от него зависят люди и так далее. То есть выше Индры, казалось бы, ничего нет. В другом месте точно так же относятся к Варуне, точно такими же эпитетами его награждают. В третьем месте это, скажем, богиня речи, Вач, и так далее. То есть вот странности возникают, непонятно, кто является, собственно, главным и первым богом. Вот. И такое вот двусмысленное положение, когда каждый бог как бы такой калиф на час, и обозначается термином генотеизм. Генотеизм. Он был введен в XIX веке английскими исследователями для того, чтобы показать, собственно, значимость какого-то конкретного бога в конкретный момент обращения. Для чего это было нужно? Трудно сказать. Может быть, хотели возвысить бога для того, чтобы больше от него получить каких-то благ. Либо же другая версия — это то, что Ригведу составляли различные школы жрецов, ну, разные семьи жреческие. И в каждой жреческой семье были какие-то свои главные божества. Соответственно, порядок этих божеств варьировался от текста к тексту, от гимна к гимну. Вот, вот такая вот своеобразная ситуация относительно божеств. Соответственно, нету главного вообще бога, перед которыми, по отношению к которому все остальные просто ничто. Он является лишь первым среди равных. Вот. Помимо богов, много других мифологических существ встречается в Ригведе, а также в других ведах. Это божества из низшей мифологии, которые мы сейчас рассматривать не будем, будем это применительно к индуизму делать скорее. Но именно эти божества и духи из низшей мифологии являются самыми близкими для людей. Именно они окружают людей, периодически вмешиваются в людские дела, иногда с позитивными, но чаще всего с негативными целями. Поэтому для того, чтобы их отвадить, и существует большая такая система ритуальных действий с тем, чтобы боги и низшие боги и духи существовали где-то рядом, но не мешали. Вот. Кроме этих существ, есть также такие, значит, существа, как предки, мир предков есть. Это к вопросу о том, как существуют, собственно говоря, души после смерти. Как правило, душа после смерти отправляется в мир предков. Ну, если она особенно не грешила, если при жизни человек приносил жертвы, то попадает в мир предков. Это в Ригведе, ну и в других ведах тоже. Кто управляет миром предков? Есть такое существо, как Яма, царь Яма. Он не является богом пока еще в этих текстах. Это первый человек, который умер. Первый человек, который умер. Соответственно, своей смертью он открыл дорогу в мир мертвых. Он там является главой. Он повелевает мертвыми, которые, в общем, предаются всевозможным удовольствиям, пируют, развлекаются, танцуют, их обслуживают разные существа соответствующего типа. Вот, то есть они представляли себе этот мир как некое продолжение земного мира, но в счастливых обстоятельствах. Мир предков располагается на небесах. То есть они отличали мир богов и мир предков. Это, в общем, разные для них были вещи. Однако мир предков еще не является раем в полном смысле слова, потому что представления о рае и об аде в Ригведе, по крайней мере, еще отсутствуют в четкой форме. Если душа после смерти была... Да, относительно того, есть ли ад. Здесь еще больший туман, чем относительно рая. Предполагаю, что если человек был врагом Индры и других богов, то он должен скитаться после смерти в каких-то темных углах. Вот, насколько долго скитаться и чего нам будет кроме этого делать, непонятно. Вот. Ну, в более позднее время, уже в поздних ведах и в брахманах, представление об аде возникает, и, собственно, адов становится много. Там грешники мучаются за совершенные ими злодеяния, а за каждое злодеяние какой-то отдельный адский уголок предназначен. Вот. То есть мы можем видеть, что уже представление о бессмертии души в Ригведе существует, и представление о том, что душа после смерти, хотя и во многом копируя жизнь тела, но тем не менее существует отдельно от телесных структур. Отдельно от телесных структур. Представление о добре и зле, как об абсолютных субстанциях, не выработано, и, в общем, оно так и не было выработано. Собственно, грех еще как таковой, как понятие, отсутствует. И злом считается не только то, что человек делает сознательно, скажем, убил кого-то или украл, но и то, что с ним происходит невольно. Скажем, увидел плохой сон, вот, или совершил какое-то нарушение ритуальных норм, это тоже зло. Или если там младший сын женится раньше старшего, это тоже такой же грех, как если бы человек, значит, украл. То есть нет четкого развлечения вот этих вот. Да не то, что в суеверии, просто еще не моральный грех и физическая, значит, нечистота и зло, оно еще не отделялись друг от друга, в общем-то. То есть этических норм в полном смысле слова не было выработано. Вот. Господствовала такая племенная мораль, то есть относительно своих, значит, соплеменников. Эти нормы распространяются, а за их пределами эти нормы уже, так сказать, не писаны. И если нельзя убивать, то нельзя убивать только своих, членов своего рода. Вот. А представителей другого рода, в принципе, ну, можно, если возникают какие-то обстоятельства, к этому способствующие. Вот. Некоторые есть в Ригведе космогонические представления, которые впоследствии развиваются уже в других традициях и в других культурах. Ну, поскольку это произведение не догматическое и не унифицированное, там есть несколько вариантов космогенеза, несколько мифов, которые развивают космогонический сюжет. Ну, один из них я вам рассказал применительно к битве между Индрой и Вритрой. Вот битва между хаосом и порядком. Есть еще другие представления. Несколько вариантов космогенеза я вам сейчас представлю. Один из самых, пожалуй, древних — это вариант о первоначальной слитости неба и земли. Когда-то небо и земля находились в едином таком слитой форме. Господствовал хаос, теснота. Ну, слово «хаос» — слово греческое. Санскритский аналог переводится как теснота. Соответственно, отсюда страдания, болезни, мука, невозможность как-то развернуться. Откуда-то появляется бог Демиург, Чаще всего под ним подразумевается Индра, хотя не обязательно он. И устанавливает между... Он раздвигает небо и землю, отодвигает их друг от друга. Вот, и устанавливает между ними жертвенный столб. Жертвенный столб. Тем самым он структурирует пространство. Он вместо слитости делает простор. То есть санскритское слово «космос» переводится как «простор», «широкое пространство». Вот. И, соответственно, в таком мире можно уже хорошо жить, стремиться к определенным целям, возносить жертвы. В общем, гораздо лучше, чем это было раньше. Вот. Вместо единой какой-то целостности, слитости, возникает трехчастная космическая структура. Земля, атмосфера в виде этого столба и небо. Это второй вариант. Еще один вариант касается золотого зародыша, так называемого. Третий космогонический сюжет — золотой зародыш. Значит, в первозданных мировых водах, это такая протоматериальная субстанция для появления мира, плавает огромное космическое яйцо первичное. В этом космическом яйце появляется сам по себе бог Демиург, будущий бог Демиург. Он там сам зарождается. Через некоторое время этот бог пробивает, он год там вот созревает, и через год он пробивает это яйцо, из скорлупы делает небо и землю, ну а и далее все остальное. Вот. И еще один вариант, уже последний, четвертый, связан с мотивом жертвоприношения. Это поздняя десятая часть Ригведы, поэтому миф этот имеет относительно позднее происхождение. То есть, согласно этому мифу, некогда боги решили принести в жертву первого человека, которого звали Пуруша. Ну, собственно, Пуруша и есть первый человек. Пуруша. Пуруша. Пуруша с ними сосуществовал. Он, конечно, не являлся таким полным подобием человекообразных существ. У него было 1000 голов, 1000 рук, 1000 ног, вот такое человеческое чудовище, некий архетип. И вот этого самого Пурушу боги приносят в жертву для того, чтобы мир создать из него. Из разных частей человека формируются разные части универсума. Создаются тексты Вед. И что самое интересное, создаются также сословия, 4 социальных слоя. То есть к тому времени уже представление о социальной структуре сформировалось и было оформлено. Вот. Это, в принципе, то, что имеет отношение к космогонии. Вот. В поздних ведах все эти положения развиваются, укрепляются, усложняются. Пантеон становится более разнообразным. И здесь, я думаю, лучше нам некоторое время остановиться на такой проблеме, как индийский магический склад, который выражен в Атхарва-веде. Вообще говоря, для древних религиозных обществ не характерно резкое разделение религии и магии. Ну вот, собственно, это разделение начинается, видимо, только с христианства, такое резкое. Как религия — это то, что обращено к богам, да, с некими милостями, то есть с некой надеждой, с упованием на то, что боги что-то пошлют, без какого-то четкого указания на то, что эти милости будут посланы. Здесь вера большое значение играет. Да? А в магии такого не происходит, и на первое место выходит автоматизм деятельности. То есть то, что мы запрограммировали для богов, должно, в общем-то, и осуществиться. То есть маг является таким вот волевым фактором, который подчиняет себе богов, а те, собственно, игрушки в руках такого существа, как колдун или маг. Так вот, для древних обществ это, в общем, не характерно такое четкое разделение, и религия включает в себя магические элементы очень сильно. В Ригведе немало магических, в общем-то, заклинаний. Равно как и магия включает в себя немало молитвословий и упований на милость Божию. Однако вот специальное такое произведение было создано, где этих заклинаний и заговоров было больше всего, от Харваведа. Текст, наверное, по содержанию один из самых старых, однако оформился он позже остальных трех вед. Причем существовали споры относительно того, включать ли этот текст в священный канон или не включать. Уж слишком он был специфичен, и было немало жрецов, которые так и остались на позиции неприятия этого текста. То есть есть только три веды, и все. Четвертая веда — это веда магическая, она к канону священного отношения не имеет. Но в общем считается, что это в целом относится к четырем ведам. Почему? Потому что Атхарваведа ценный для традиционного общества документ. Это самый древний, наверное, медицинское учебное пособие. То есть там масса упоминаний о всевозможных травках, каких-то корешках, о способах обращения с больными. То есть наряду с... Ну, правда, это выдержано, конечно, в таком мистическом ключе. К траве обращаются как к носительнице какой-то силы. И больного лечат не столько тем, что физически там что-то к нему прикладывают, сколько стараются вытряхнуть из него болезнь, как некую какую-то злобную субстанцию, что ли, насланную божествами. Ибо болезнь просто так не возникает. Человек, если заболел, он явно согрешил. И вот за грех то или иное божество коварное посылает, значит, эту болезнь. Лихорадка — это от рудры, водянка — это от вароны, ну и так далее по списку. Вот, то есть помимо медицинских целей, Атхарваведа также содержит массу заговоров, относящихся к повседневной жизни человека. Если у человека что-то плохо случается, там пожар, там дом у него рушится, враги нападают, это явное какое-то влияние колдовское или демоническое, значит, надо найти причину. Причину это могут найти, опять же, только маги, совершающие соответствующий ритуал. Здесь есть место и для белой магии, и для черной магии. То есть белая магия, как вы понимаете, та, которая относится к полезной деятельности общества, которая не направлена на вред, способствует процветанию, как это считалось тогда, укреплению социума. Вот. Ну, а на долголетие, на протекание благоприятное эмбрионов в утробе матери. А магия такого черного характера направлена на причинение вреда или на отвращение, насильственное отвращение вредоносных действий. Вот, если там от какого-то человека светит опасность, или от колдун собирается нас психическую атаку совершить, то маг может совершить контр какой-то ритуал, который эту атаку может нивелировать. Вот. Ну и предполагается, что это имеет достаточно сильное воздействие для достижения цели. Вот. Многие вещи, которые... Значит, другие веды игнорируют, вот Харваведе оказываются важными. Они имеют ведь отношение к конкретным людям, к конкретным семьям, а не просто вот к социуму в целом. А у каждых конкретных семей куча всяких проблем, куча каких-то событий, которые интересны только им. И они решают их, исходя из своего, отношения к окружающей их действительности. Вот. Как я уже говорил, очень много разных духов сопровождает мир ариев. Они так и вьются вокруг каждого дома. Вот. Соответственно, надо их как-то умилостивить, что-то им там жертвовать, какие-то им прочитать молитвы и так далее, с тем, чтобы они не грешили и не мешали. По индийским поверьям, ночное время они вообще из дома не выходили, потому что сложно это, страшно достаточно, ибо ночь принадлежит духам таким зловредным, и они могут причинить какой-нибудь вред человеку, который дом покидает. Дом как очаг культуры, очаг вот святого места. Вот. Многие заговоры касаются любовных каких-то дел, на отвращение от соперницы и так далее. Заговоры свадебного типа, заговоры, касающиеся восшествия царя на царствие. Ну, практически вся повседневная жизнь общества в этих заклинаниях видна. Вот. Поэтому однозначно говорить о том, что это используют маги для достижения каких-то целей власти над миром, например, власти над богами, было бы немного неверно. Божества, конечно, там не совсем такие, как в Ригведе. Они лишены фактически своей мифологии. Это некие безличные силы, которых призывают и используют в нужном направлении. Вот. Однако к ним часто обращаются с некими молитвами. Вот. И не только их используют так, как привыкли маги более позднего периода.